Дифирамб.
Добрый день, Сережа, здравствуйте.
Привет, здравствуйте, здравствуйте.
И актер Даниил Страхов. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомню, что помимо того, что мы в радио существуем, мы существуем еще и в интернете. Поэтому, если хотите посмотреть в глаза создателям фильма «Исаев», вы можете прямо сейчас это сделать. Зайдите на наш сайт, и там вы увидите в картиночке сидят вот замечательные наши гости. Можно к ним обращаться напрямую. Напрямую как? По СМС +7 985 970 45 45. И я надеюсь, может быть, даже нам повезет всем, и мы включим телефон. Телефон 363-36-59. Вопросов огромное количество уже пришло в адрес наших гостей, но я хотела прояснить самый животрепещущий вопрос, который задают все наши слушатели и критики. За кого Сергей Урсуляк, за красных или за белых?
Если бы вы знали, как я люблю этот вопрос. На самом деле, я считаю, что сегодняшняя ситуация такова, что, так сказать, бегать за красных или за белых нужно заканчивать. Мне кажется, что страна, где одна половина бегает со скалкой с другой половиной и требует покаяния, значит, отречения и так далее, она не способна к движению вперед. Мне кажется, что мы должны понять, что все, что происходило, все, что происходит, все герои и антигерои, все, так сказать, правые и неправые, все красные и белые, это все мы. Иначе из ситуации, так сказать, когда одна страна будет вечными подробинками, а другая страна будет вечными нашими, мы не выйдем.
А у тебя в роду больше красных или белых?
У меня в роду, естественно, не просто больше красных, а одни красные есть. Понимаешь, потому что я родился в бедной еврейской семье с одной стороны и в бедной русской семье с другой стороны. Вот. Но, так сказать, и все мои родственники в той или иной степени были коммунистами. И я тебе должен сказать больше. Даже вот этот страшный период репрессий, в общем, нашу семью не коснулся сильно, да, так, краешком. Так что я по всем, так сказать, своим статям должен быть за красных. Но я понимаю также, что те миллионы людей, которые, так сказать, потерпели поражение, как бы, да, в той гражданской войне и на протяжении там, да, это такие же люди, они также имеют право на счастье, на жизнь. У них была своя правота, да, и эта правота, так сказать, никем не опровергнута, в конце концов, да. И чего опять делиться? Меня поразила та ярость, с которой была принята, так сказать, эта картина, именно по части красно-белости. А вообще, так сказать, вот ты никогда не читала медицинскую энциклопедию?
Когда-то читала, вот, как все.
Если начнешь читать медицинскую энциклопедию, да, то ты... Нет, я не про те страницы, кажется, мы читали. А вот сейчас, да, вот в возрасте, когда, так сказать, как бы у тебя уже все есть, да, значит, ты, читая медицинскую энциклопедию, найдешь себе симптомы всех болезней, которые там написаны, да. Вот та же самая история с Исаевым, да. Люди смотрят фильм «Исаев» и находят симптомы своих собственных болезней. Поэтому мне пишут одновременно про мою красность, про белость, про семитизм и антисемитизм, про эстонскость и антиэстонскость и так далее и тому подобное. Надо успокоиться еще раз и принять все, что было, как данность и как то, что мы... Понимаете, мы ведь как любим? Мы любим считать, что улыбка Гагарина – это мы, а, так сказать, а улыбка Берии – это уже кто-то другой. На самом деле то и другое – это мы и есть.
Даниил, если есть что добавить, ну, по этой же теме, вот ваши ощущения...
Сергей Владимирович Урсуляк так все замечательно вам рассказал, что мне остается только кивать головой и говорить: да, я думаю точно так же. Конечно, мы снимали кино не про то, кто хороший, кто плохой. Мы снимали про людей, которые разные. На то они и люди, и мы разные. И зрители наши тоже разные. Как бы им не хотелось быть очень хорошими.
Ну, а если говорить о вашей личной судьбе, о том, что было до вас в вашей семье, больше красных или белых?
Ой,
ну, я насколько глубоко знаете?
Я в данном случае, да, такой классический советский отпрыск, который достаточно плохо знает историю своей семьи, тем более, что плохо знать ее очень легко в нашем государстве. В моей семье были амурские казаки, попы, значит, кого там только не было, даже греки были. Вот, разумеется, всем досталось на орехи, и, так сказать...
Особенно грек.
Особенно тем, кто здесь не жил. Вот, на них там свои были орехи в Греции. Вот, поэтому, так сказать, ничем не отличаюсь от всех остальных. Кому-то повезло, кто-то вообще, какие-то ветви семьи вообще были не в курсе того, что происходит в стране, что кого-то сажают, кого-то там... А кого-то репрессировали там по полной программе, полная зачистка была.
Ну вот смотрите, фильм еще идет, и на следующей неделе будет уже завершающая четыре серии. И я думаю, что, естественно, мы это будем потом еще обсуждать с нашими слушателями. Но вот Сережа слушает радио все время, да, и видит, и слышит, как мы тут спорим яростно и с Ириной Петровской. Но я думаю, что отдельные фильмы действительно сделаем по этому поводу. Я слышала самые разные мнения. Я еще раз повторю, что этот фильм я смотрю с большим интересом и получаю действительно большое удовольствие и от актерских работ, и вообще от того, как это все сделано, поскольку давайте все-таки не забывать, что произведения, которые легли в основу этого фильма, были написаны в каких годах, Сереж?
В 70-х
годах. Да. То есть это глухой застой. Да. Да? И это при том, что Юлиан Семенов из числа тех немногих людей, такой элиты творческой, советской, которым позволялось больше, чем другим, да, по писательскому цеху. Но все равно, даже при том, при этом, при всем, я вижу, как в фильме ты. Может быть, сейчас скажешь, что я не права, пытался все равно акценты изменить. Потому что есть там даже конкретные сцены, которые я прекрасно понимаю, что если бы они были сделаны там в советское время,
да,
или поставлены в театре, или бы разыграны бы в кино, как, например, разговор совершенно потрясающий с персонажем Андрей Смоляков и кого играет Света Рябова.
Да,
она вот внучка...
Карамзина,
да. Я прекрасно понимаю, что это бы сделали, как она там орёт, сделали бы из нее совершенно отрицательный персонаж, ослепленный злобой и криком, искаженное лицо, ненавистью, эти, вот эти все рубленые фразы, которые... Но тут было главное смотреть за реакцией, напомни персонажа Смоляков, которого играет.
Постышев.
Постышев, да.
Постышев.
Я прекрасно понимаю, это самое ценное в этом фильме для меня, вот это вот сомнение. Причем сомнение как тех, так и других. И действительно ответить на вопрос, кто прав, как я понимаю, в данное конкретное время никто не мог. Ни один человек. Только совсем уже сумасшедшие фанатики, которые были и с той, и с другой стороны. Я опять хочу к Даниилу обратиться, все-таки немножечко поговорить про Исаева. Все-таки остается для меня, до сих пор остается вопрос, что его привлекло вот в этой системе и в этой власти, новой власти. Почему это случилось с ним?
Я для себя ответил на этот вопрос очень просто. Есть понятие «родина». Вот и все. А какая она, насколько она хороша, насколько она удобна, насколько ты в ней все принимаешь, насколько ты любишь ее в конце концов или ненавидишь, это же вопросы 25-е. И мой персонаж потому, так сказать, имеет некую такую, такой незримый спор, противостояние, боль, рождающаяся в результате этого с отцом, да, когда его представление о том, что происходит сейчас, и его личная позиция не совмещается с тем служением этому государству, которое есть у его сына, у Максима Максимовича Исаева, Всеволода Владимирова. И это тот конфликт, который потом, внутренний конфликт, который понесет персонаж, перерождаясь в этого самого Отто фон, то, что замечательно уже сделал много лет назад Вячеслав Васильевич Тихонов, и то, что нам сейчас только вот предстояло, скажем так.
Этот образ каким-то как-то вам помогал вообще в работе над ролью? Образ, который создал Вячеслав Тихонов?
Я скажу так, что он мне больше, конечно, мешал, чем помогал, в том смысле, что я постфактум понимал, что весь тот, так сказать, букет вопросов и сомнений, который уже на меня обрушился, что мне предстоит. Вот. Что касается, если отбросить вот эту всю шелуху и говорить на эту тему, так сказать, с профессиональной точки зрения, то, конечно же, я очень внимательно пересмотрел не раз и не два «17 дней весны». Конечно же, мы договорились с Сергеем Владимировичем Русулюком, что мы не будем противостоять образу Штирлица, да, спорить с ним, говорить «нет-нет, мы другие». Попытаемся максимально корректно, с одной стороны, ненавязчиво, с другой, перекинуть такие мостики из той эпохи в эту, из этого персонажа в тот, чтобы у зрителя создалось ощущение некой целой гармонии, что действительно этот молодой человек, 20 с лишним лет, через 20 с небольшим, сможет оказаться в немецкой Германии и выглядеть так, и ходить так, и так замечательно думать голосом Капеляна.
Ну, здесь есть все равно отсылки, как бы вы этого не хотели, а вы этого хотели. Все равно эти отсылки
есть. А мы этого не скрываем,
есть.
И наоборот.
Да, и ежик там сложен из спичек, да, ну, и вот манера курить.
То, за что нас, наоборот, почему-то начали страшно ругать.
Да, поразительная вещь, да, так сказать, как бы естественно, что здесь есть внутренняя еще наша игра с любимым фильмом, которая не опровергает этот фильм, не, так сказать, пытается, наоборот, пристроиться к его славе, а есть некая, так сказать, некая еще и дополнительная игра, которая, как мы считали, должна вызвать теплое ощущение, а не, так сказать, отторжение как участие зрителей. Вот. И что, вот отвечая, если прости, на тот вопрос, который задали тебе, я хочу спросить, а почему так всех удивляет? Почему же Исаев выбрал красных? Как будто бы только Исаев и Постышев выбрали красных, а все остальные подались за белыми. Ведь очень половина страны, как минимум, выбрала красных.
Большая часть.
И в этой половине страны совершенно не все люди были дегенератами, дебилами, так сказать, антисоциальными элементами. Там было огромное количество талантливых, честных людей, которые просто потому, что они считали, как мы в свое время, там, в 91-м году, считали, что нужны перемены, что это изжило себя.
Но я его не сравнивал, Сереж, все-таки с 91-м годом.
А почему?
17-й, 91-й.
А почему? Вот я сын коммуниста, внук коммуниста, да? Почему я...
И ты сам коммунист, сейчас скажи.
Нет, я сам не коммунист. Хотя, скажем, да, когда пришел Горбачев к власти, у меня несколько раз возникали мысли, при том, что мне там ежемесячно мне предлагали в театре вступить в партию, да, я всегда отказывался. Но у меня в какой-то момент возникла мысль, да, а вот не возрождение ли это, и хорошо, может быть, да, ну, мы же сумасшедшие, мы читали газеты, да, любили все.
Кстати, я хочу сказать, что Уштряк был комсоргом у нас в
театре. Да, я был комсоргом, да, совершенно был, да. Был и всплыл. Так вот, короче говоря, а почему не, ты говоришь, нельзя сравнивать? А почему нельзя сравнивать? Потому что было кроваво, а это бескровно. Но ведь почему однозначно мы выбрали в 91-м году не сторону, так сказать, которая нам социально, казалось бы, была близка и по происхождению, и по нашим родителям, по тому, как мы воспитывались, а выбрали противоположную сторону, слома, так сказать, мы танцевали.
Но мы же не слом выбирали, мы выбирали свободу, говоря банальные вещи.
Так ты понимаешь, какая история? Я ведь думаю, что в 17-м году очень многие тоже выбирали свободу, потому что если, так сказать, как бы представлять себе жизнь до 17-го года как сплошные голубушка, вам пирожки с визигой.
Нет, послушайте, о чем мы говорим?
Все-таки
до 17-го года был еще и 16-й год, и я думаю, что наверняка ты читал вот эти замечательные, страшные, для меня самые вот такие вот показательные, если говорить об эпохе, об этой, воспоминания Деникина о том, что происходило в русской армии вот в это время.
Это во-первых. Да? Ну, я тебе скажу, ты знаешь, а можно почитать и не Деникина, а можно начать читать, допустим, с Александра Николаевича Островского, допустим, или с Достоевского, да. Это все тоже происходило в России в момент зарождения капитализма и так далее и тому подобное. И все это было у нас. И я тебе скажу еще. Я абсолютно убежден в том, что звериный оскал капитализма, который так раздражает сегодня нас, презрение бедных к богатым, ненависть бедных, презрение богатых к бедным и ненависть бедных к богатым, так сказать, и вся вот эта вот, так сказать, да, это все всегда сопровождалось в нашей стране, это всегда все было. И готовность наша к перераспределению по справедливости и готовность наша все, так сказать, как поделить. Поломать, поделить и начать заново, она всегда есть, и она сейчас существует в огромной степени. Понимаешь, поэтому для меня вопросов, почему он выбрал, нет. И как и нет вопроса, почему он потом не ушел. Как почему не ушел потом я, так сказать, когда я понял, что после плясок, так сказать, 91-го года начались другие истории, начались другие игры. Почему даже сейчас, когда, так сказать, мы уже все понимаем, тихо люди не испытываем, так сказать, да, мы сидим с тобой на эхе Москвы и продолжаем, так сказать, да, говорить про демократию и, так сказать, и все такое. Почему? по очень многим причинам, потому что мы считаем, что в результате все должно обязательно как-то устаканиться. А еще потому что, как всегда, мы говорим, ну, я-то занимаюсь другим, ну, я-то свое дело делаю. Очень много есть. Почему человек не уходит, даже понимая, что все идет не туда?
Потом не нужно забывать того, что Максим Максимович Исаев прожил не один десяток лет за границей. Да, то, о чем забывают наши зрители, включая 17 ныне весны, состоящие из 12 серий. Мне кажется, что он зашел в телевизор на 12 серий, а потом вышел оттуда. Это не так. Если говорить про биографию этого персонажа, он жил за границей многие десятки лет. И большой вопрос уже, так сказать, состоял в том, кто он. По самоощущению, эти замечательные эпизоды, когда он там жарит картошку в камине, все это прекрасно, конечно, но за этим стоит большая трагедия человеческая.
Это очень важно, что вы сейчас говорите, и я прямо сейчас это подумала о том, что Тихонову, наверное, было сложнее эту роль играть, потому что тогда, вот в 1974-1973 году, невозможно было рассказать о том, что это был за человек, откуда он взялся, из какого кадра он в этот телевизор попал.
А с другой стороны, я тебе скажу, что, конечно же, там, когда там, «17 весны» еще замечательно тем, что уж там-то точно не нужно было ничего объяснять, потому что борьба наших с фашистами, это уж совсем никаких объяснений не требует. Здесь по любому поводу требуется объяснение. Почему Блюхер такой, почему Постышев такой, почему Гиацинтов такой, а Воронцов такой. Здесь по любому поводу, так сказать, как бы у людей возникают вопросы. Там изначально ясно, что наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.
Ну что, мы сейчас делаем паузу, новости у нас идут, потом продолжим, и я уже обращусь к вопросам наших слушателей. Они здесь очень много задают вопросов про то, как картина делалась, и мы про это и поговорим.
Давайте.
Дифирамб.
Ну что, продолжаем нашу встречу. Напомню, здесь у нас в студии сегодня режиссер фильма «Исаев» и многих других фильмов.
Да, Сергей слава Усуляк, богу.
Да. И актер Даниил Страхов, который исполнил здесь в этом фильме главную роль.
И во многих других.
Тоже много чего уже успел сделать в своей жизни актерской. Хотя я могу сказать, уж если мы с Даниилом встретились, я первый раз встречаюсь в жизни, надеюсь, что не последний, еще, может быть, отдельно поговорим без Усуляка.
Естественно.
Дифирамб споем, поскольку мне, например, кажется, что одна из самых вот главных работ Даниила – это роль в «Детях Арбата».
Спасибо.
Совершенно неожиданно. Ты видел, Сереж?
Видел, да, видел.
Я вообще не видел.
Юрий Шарок, персонаж очень такой тяжелый. Но мне кажется, интересно было его играть, потому что...
Мне было очень интересно.
Просто здоровская работа. Хочу просто, вот, раз уже здесь, об этом вам сказать.
Спасибо большое.
Ну, а теперь давайте я обращусь к тому, что пишут наши слушатели сначала на сайте. Здрасте, хочу сказать Сергею спасибо за сочинение «Ко дню Победы», пишет нам слушатель из Казахстана.
Спасибо вам.
Пересмотрел его, наверное, раз 10. Замечательный фильм.
Спасибо.
Посмотрел «Исаева» и хотел сказать тем, кто ругает этот сериал, вы не правы. Давно на телевидении не выходило чего-то подобного. Это совсем не очередной сериал на телеканале «Россия». Хотя многие настроены скептически, так как думают, что это продолжение «17 мгновений весны». Музыка, конечно, отсылает к фильму «Лиозного», но не более того. Так что, Сергей, я думаю, что вы тоже верны себе, и политика канала вас не сломила.
Спасибо.
Сломила ли вас политика канала, рекламная кампания?
Да знаешь что, рекламная кампания – это отдельная вещь. Но отношение, в принципе, канала «Россия» к этой картине замечательное. И я это ощущаю каждую секунду. Знаешь, так сказать, как бы мне, как говорится, с каналом «Россия» детей не крестить, но тем я как бы абсолютно независимо это говорю, я этим людям очень благодарен за поддержку этой картины, не только там в словах выраженную, но и в каких-то, так сказать, поступках.
Ну, я понимаю, почему ты так говоришь, очень дипломатично. И, конечно же, спасибо каналу «Россия» за то, что он показывает этот фильм. Но что касается рекламной кампании, мне кажется, что здесь допущено было несколько стилистических ошибок.
С этим я готов согласиться, что, так сказать, но по поводу того, что это слишком было привязано к Штирлицу, и это, к сожалению, настроило очень многих людей, так сказать, определенным образом. Одни хотели продолжение или там начало,
молодого Тихонова,
другие не хотели этого. Да, действительно.
Сформировано.
Но тут, как сказать, это область, в которую я, к сожалению, не могу вмешаться, да, то, как рекламируется эта история. А вот то, что я сказал по поводу, значит, канала «Россия», это я сказал.
Ну, еще там параллельно тоже неприятная история, которая отслеживается, как я понимаю, журналистами из «Комсомольской правды», когда они обратились за комментариями к Вячеславу Тихонову и получили какой-то гневный монолог актера, что с ним никто не согласовывал, что снимают нового Штирлица. То есть, я так понимаю, что человек вообще не в курсе, что это за кино и про что. Ну, но это вот такая провокация со стороны журналистов, просто непристойная.
Ну, я просто знаю Вячеслава Васильевича, я совершенно уверен, что там половина придуманного, потому что это все...
Фразы, вырваны из контекста.
Да, совершенно верно, да.
Поехали дальше по вопросам. Спасибо, спасибо. Настоящий зрительский фильм «Актеры выше похвал». Это, значит, из Петербурга уже телеграмма. Не слушайте снобов, вы сняли классное, отличное, настоящее кино.
Спасибо, Даниил, не буду слушать.
Даниил, спасибо за блестящую глубокую работу. Это бесспорный успех. Вам удалось объять необъятное. В связи с этим к вам вопрос. Как вы сами для себя определяете разведчиков? Что приводит их в профессию? Раньше эта профессия романтизировалась, теперь маятник качнулся в другую сторону. А как думаете вы?
Я думаю, что истина где-то посередине. Конечно же, с точки зрения литературы или там какого-то кинопроизведения, разведчики – это всегда некая такая привлекательная зона для творчества, потому что там всегда есть двойное, тройное дно, потому что разведчики тоже люди, но при этом в ореоле какого-то, значит, какой-то тайны, недоступности. Здесь всегда есть что играть с точки зрения драматургии изначальной. И это всегда, конечно же, настоящий мужчина с разбитым сердцем, да, или, не знаю, или с холодным. Тут уж все зависит от того, где мы, в Бондиане или, предположим, на русской земле. Так получилось, что вот и упомянутый выше Юрий Шарок в результате стал разведчиком и погиб, по сути, защищая свою родину. И Исаев — это разведчик. В общем, так сказать, были разведчики в моей актерской биографии.
Это разные персонажи.
Но дело в том, что мало того, что они разные персонажи, и я не играю вечно молодого Тихонова, да, в каждом своем персонаже. Я надеюсь, что все-таки у меня есть своя фамилия и своя биография. А каждый раз я людей играю, извините, да, а то... Где они работают, это уже вопрос номер два. Конечно же, это определяет во многом судьбу человеческую, тем более, если это работа не с 6, да, не с 9 до 6, да, а как у разведчика круглосуточно 25 часов. Вот. Конечно же, это много чего определяет в характере, но, тем не менее, это прежде всего люди.
Я хотела у Сережи спросить вообще, как проводился так называемый кастинг, вот как актеры распределялись на роли. Давай немножко об этом вспомним, потому что я знаю, что Данила ты взял без проб, да?
Ну, я и остальных взял без проб. Значит, я, как ты знаешь, поскольку с тобой-то можно на эту тему говорить, ты-то в курсе всего. Там есть актеры, которыми я работаю, там, с 93-го года, с русского «Рэгтайма».
Такая труппа.
Да, если хочешь, то да. Это как бы, так сказать, самонадеянно так заявлять. Но, тем не менее, так сказать, это любимые актеры, да, с которыми я иду, так сказать, вот из фильма в фильм. А, там многие говорят, что они пришли из ликвидации. На самом деле, из ликвидации это они еще до этого у меня многие снимали.
Потому что написано «От создателя ликвидации».
Ну, ты понимаешь,
вот
да.
Вот между ликвидацией и Штирлицем, так и живёшь.
Совершенно. Но фокус в том, приглашение актеров был, так сказать, постараться дать им противоположные тому, что они играли роли. И в этом смысле у очень многих это, мне кажется, получилось. Вообще, как тебе сказать, там фильм, как любой фильм, может нравиться или не нравиться. Но как только, там, не знаю, серьезный человек или несерьезный человек начинает говорить, что это плохо, да, там, про какую-то актерскую работу и так далее, да, то я понимаю, что этот человек просто не понимает, про что он говорит. Потому что плохо – это совсем другое. Понимаешь, там, Маковецкий – это не плохо, а хорошо. Это может нравиться или не нравиться, да? Но когда ты говоришь плохо, то, значит, ты ешь чужой хлеб, значит, ты занимаешься не своим делом, будучи, я не знаю, рецензентом, экспертом или бог знает кем.
Ну, артисты привыкли к тому, что их оценивают так однозначно всегда.
Ты понимаешь, какая история? Но это же, как сказать, то, что можно
что
человеку... Это то, что можно человеку, так сказать, несведущему, то непозволительно человеку, который получает деньги, а за то, что он рецензирует что-то. Если человек не способен отличить хорошее от плохого, ты можешь написать, что тебе это не нравится, аргументируя это, или даже не аргументируя. Но говорить, что это плохо, нельзя. То же самое, как тебе сказать. Я считаю, что там, фильм «Исаев» не потому, что я его сделал. Поверь мне, да, я достаточно нормально, так сказать, спокойно и взвешенно отношусь к тому, что я делаю. Но нельзя там на протяжении года сидеть и разговаривать о том, что «Боже, какой низкий уровень, как все сделано на коленке, как все сделано за 2 копейки». И когда появляется что-то, что сделано не на коленке, не за 2 копейки, а с очевидным приложением усилий, и, безусловно, сделано качественно, другой разговор, это может нравиться или не нравиться, да? Но никто не может упрекнуть нас то, что мы сделали левой ногой.
Нет, это, я такого и не слышала.
Я, к сожалению, слышал и такое, нет, понимаешь? Нет, это поражает.
Это даже в расчет не надо брать.
Ну, вот
нет,
совершенно
это ерунда. Верно. Просто другой вопрос, что оценивать, там, не знаю, по-разному, разные критерии оценки фильма «Исаев», да, или, допустим, «Бедной Насти», в которой вот Даниил тоже снимался. Это два разных жанра.
Да, и «Ликвидации», и «Исаев». Это тоже разные критерии должны быть, потому что это разные вещи.
Такое ощущение, что спустя 100 лет, когда нас уже всех не будет, все забудут про 17 мгновений весны, но бедная Настя,
а как же?
Она будет всегда в чатах обсуждения.
А вы думали? А как же? Это массовое искусство. Ну, куда же деваться?
Не переживай, Даниил.
Нет, 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 они никуда не денутся. Потому что это продукция, которая, она существует уже отдельно от вас, вы поймите, Даниил. Вы же это должны понимать, как артист.
Когда,
знаете, как тяжело Михаилу Жванецкому, когда его регулярно показывают в аншлаге, в котором он 100 лет уже не участвует. Но каждый раз обязательно достанут какую-нибудь пленку и туда поставят. Ну,
простите, все-таки это разные вещи, конечно же. Вот. А что касается уже упомянутой БН, я вот во всеуслышание хочу заявить, что при всем при том, что я вздыхаю каждый раз и крякаю, как тот самый столетний, который не доживет, но мне нисколько не стыдно за эту работу. Я не вижу вообще, чего тут стыдиться, потому что это 5 лет назад была прекрасная сказка, которых тогда не было на нашем экране, и никто тогда не снимался, так сказать, в таких забегах, и они не воспринимались тогда как халтура, что сейчас воспринимается всеми как норма. Артисты видят в очередной 100-серийной какой-нибудь саге «Жаркий лед», и почему-то ни у кого это не вызывает вопросов. Ну, понятно, люди деньги зарабатывают. А тогда мы даже денег не зарабатывали. Мы снимались там, потому что другого и не было, и другого не предлагали. Мы были молодыми ребятами, которые там только-только закончили каждый свое театральное училище.
Там, кстати, их большие актеры снимались. Я помню,
там снимался Страумова, Филипенко. Там замечательные актерские работы.
Он тоже пришел во время этих съемок, пришел к нам в эфир. Я говорю, ну как вам вот в этом новом формате? Такой... Он говорит, так странно. Я говорю, никогда в жизни так не снимался.
Ну, конечно, это
такой,
как сказать, был тогда романтический эксперимент, по большому счету. В этой картине, ну, в этой саге, не знаю, опере,
да,
не было
не
ничего
сценического. Не переживайте, если я сейчас расскажу, где играл Урсуляк, понимаете? Кто никогда не рассказывал, где он...
Я никогда не рассказывал, потому что...
Я стеснялся спросить.
Нет, на самом деле, тоже, понимаешь, здесь тоже, как сказать, я считаю, что там то, что мы играли в свое время в том же театре «Миниатюр», это, во-первых, это было гораздо лучше, чем юмор, который я вижу сейчас, скажу тебе честно. Вот так что...
Да нет, есть некий путь, который каждый из артистов проходит, вот и он у всех, так сказать, свой.
Ну, конечно.
Стыдиться этого не считаю нужным, а что касается тех, как бы, да, того лая, простите, вот, ну, понятно, что если... что повод найдется, это ясно, но... даже не считаю нужным больше, так сказать, вот первый-последний раз на эту тему заговорил, простите.
Ну, на самом деле, никто ее не ругался. Я вообще ее не смотрела.
Нет, это я как бы внутренний монолог прорвался вдруг сквозь тонкую пленку интеллигентности.
Достали взять вас, это бедный Настя.
Достали.
Значит, сейчас давайте кому-нибудь другого поругаем.
Давайте,
вот, смотрите. Да. Вот, Пореченкова здесь все ругают, смотрите.
Вот тоже абсолютное безобразие.
Из артиста Пореченкова граф белогвардейский офицер, как из Зюганова балерина Волочкова.
Ну, во-первых, так сказать, никто не заказывал Зюганову стать балериной Волочковой, это первое. А второе, ну, это я никогда не думал, что в нашей стране так сильна и жива память о графах. Да? Я еще раз советую, посмотрите, пожалуйста, молодые портреты графа Льва Николаевича Толстого. Вылитый Пореченков. Я считаю, что Миша сыграл одну из лучших, если не лучшую, свою роль в кино.
Я согласна. Я критически относилась всегда к творчеству Михаила Пореченкова. Для меня было абсолютным открытием его работы в театре в Крейцеровой сонате.
Потрясающая работа.
Да.
Замечательно.
И здесь,
да.
В этом фильме, что там говорить, граф не граф, но образ, по-моему, очень сильный получился.
По-моему,
очень
тоже.
Глубокий.
По-моему,
да,
тоже.
Да. Так, хотела сказать спасибо за этот замечательный фильм, пишет Ольга из Москвы. Каждая серия смотрится на одном дыхании, сочувствуешь каждому герою, переживаешь за каждого в силу жизненной ситуации, оказавшегося по ту или иную сторону баррикад.
Ну вот, вот абсолютно правильный взгляд у Ольги, которую я, не зная, очень люблю.
А вопрос Даниилу от нее же. В 2001 году вы, обсуждая ваши театральные работы, высказали такое мнение. Безусловно, роль накладывает отпечаток на актера, и часто бывают просто трагические случаи. Вот такой вопрос. Целый год работы над ролью Исаева, какое-то влияние на ваше мировоззрение, на ваше самоощущение как актера оказала работа над этим образом?
Ну, если говорить про трагические случаи, да, применительно к данной работе, то трагедия только в одном, в том, что я так привык к хорошему, работая с Сергеем Владимировичем Расулюком, вот, что теперь уже даже не знаю, куда мне деваться, учитывая наше непростое экономическое время и т.д. и т.п. Работа в течение года, когда вот режиссер настолько был готов к каждой сцене, настолько знал про тебя, про кино, про то, что он хочет, что в какой-то момент мне даже уже, так сказать, было непонятно, что же мне предложить-то? Потому что ничего предлагать было не надо. Настолько меня поразила готовность этого человека на площадке к материалу. Если говорить про партнеров, каждый день я приходил, и мне нутис вам Бориса Камразина, пожалуйте Владимира Ильина, а тут вам Маковецкий, а здесь вам Ксения Рапопорт.
Да.
Понимаете, ну я в течение года купался во всем в этом, в блестящих партнерах, в замечательном режиссере, в отличной совершенно сногсшибательной группе, где меня со всех сторон обласкали. Поэтому, а потом бах, пинг, последний съемочный день, пинг,
жалко, да?
До свидания. Конечно же, некий момент такой, а как же я, а как же теперь...
Как и на Чуриковой фильме «Начало», помните?
Ну,
а понимаете, как же я?
А как же я, вот. Понятно, что все это, конечно же, когда-то должно было закончиться. Я сам себе каждый раз говорил, Даня, спокойно, не надо каждый раз кидаться на шею к Сергею Владимировичу Расулюку, так сказать, когда-нибудь это закончится, все поспокойнее, держи себя в руках. В этом смысле трагическая, так сказать, вот нотка во всем этом есть. Но, тем не менее, мы встречаемся до сих пор с Сергеем Владимировичем Расулюком во всяких радиоэфирах.
Да.
Вот, и во мне вновь просыпается это теплое чувство к этому замечательному человеку и прекрасному режиссеру.
Я, знаете, еще о чем думала, но уже поздно, к сожалению, уже начали снимать этот фильм с такой труппой. Надо было делать «Белую гвардию», конечно.
Да. Ну, видишь,
Там такое, просто смотришь, вот каждый персонаж, я знаю, кто кого сыграет.
Я тебе хочу сказать, это, конечно, большая
вот Шервинский
беда моей жизни,
да?
моей жизни, что, так сказать, сейчас будет «Белая гвардия», но она будет без
меня.
Мне очень жалко, но так сложились.
А, простите, я не в курсе, кто будет снимать «Белую гвардию»?
Снежки.
Сережа Снежкин, замечательный режиссер.
Да, да, жалко. Почему нельзя как в театре? В театре же можно ставить одновременно в разных театрах одна и та же пьеса.
Ты можешь себе представить, да, мы разобраться не можем, когда Исаев с адмиралом идут, потому что если две белых гвардии будут идти, то
одновременно
просто народ массово даст дуба.
Я хотела еще спросить про музыку. Вот поскольку все, кто знают творчество Сергея, знают, что Михаил Таривердиев как образ музыкальный присутствует в каждой картине.
Да.
Вот каким образом это происходит, учитывая, что Михаила Таривердиева уже давно нет на свете? Есть ли музыка, которая еще нигде не играла в архивах, в наследии? Или вот то, что используется, каким образом это аранжировки новые делаются, или как вообще это делают?
Я тебе скажу. Значит, действительно, Михаил Таривердиев – это всегда присутствующий и живой человек в моей жизни. Там, когда у меня была машина, у меня, так сказать, там 10 дисков всегда лежало, и я, так сказать, всегда они у меня, значит,
теперь выходите с магнитолой.
Теперь я просто хожу и пою. Вот, короче говоря, Когда встал вопрос о музыке, я очень захотел, чтобы это была музыка Тривердиева, при этом я понимал прекрасно, что это не должна быть музыка 17 мгновений весны. Я обратился к Вере Тривердиевой, она дала мне карт-бланш на музыку, то есть я мог брать все, что угодно, так сказать, в каком угодно виде. Я параллельно с этим, у меня был замечательный питерский композитор Юрий Красавин, который частично писал свою музыку, и очень хорошую, и она используется, в частности, титры, это музыка Красавина, еще несколько тем, это музыка Красавина, все, так сказать, быстрые и детективные темы, это музыка Красавина. И есть, так сказать, вот эти вот, вот рояльные вещи, которые, значит, тривердиевские, есть романс, один романс Берковского, это «Колечко» на стихи Бродского, и второй романс, это Тривердиев на стихи Цветаева, «Мне тебя уже не надо». Вот, это неиспользованные вещи, да, до этого, но это вещи, так сказать, для тех, кто знает музыку Тривердиева, достаточно известные, да, как главная тема героя, значит, под которой он с отцом прощается, и она будет в финале еще звучать. Это из старого кино, там, 60-х годов, так сказать, вот такая тема, которая не сильно известна, но узнаваема, потому что в ней, потому что Тривердиев, он всегда узнаваем, да, потому что у него есть интонация, которая, так сказать, пробивается сквозь все.
И теперь еще тоже вопрос хотела спросить у тебя по поводу тех людей, фотографий, чьи фотографии вот появляются на титрах сейчас, да, второй части.
Вот титры – это вещь, опять же, дающая ключ к пониманию способа рассказа. Если в первой части мы взяли, значит, замечательные рисунки советского революционного фарфора, талантливые, романтические, так сказать, такие очень звенящие, да, и рассказали историю, которая, в общем, тоже в достаточной степени романтическая, поэтому там, там песни Лиды Бассе, песни, так сказать, там...
Там, кстати, я вспоминала, «В огне брода нет». Вот,
да, совершенно, в известном смысле, конечно, да, конечно же это. То вторая часть, титры, где... белогвардейские, так сказать, вот эти лица, да, замечательные, разные, кстати говоря, лица, смотрят на нас, и мы... Она, это дает нам ощущение, так сказать, вот этих людей, ушедших в никуда, понимаете? При том, что вторая часть гораздо более, как тебе сказать, сложная по... отношением красных и белых. Понимаешь, но нам было важно, чтобы мы увидели вот лица побежденных, так называемых побежденных. Их замечательные глаза, их...
Как же Бродского стихотворение-то? Что из того, что мы не победили, что из того, что не вернулись мы? Вот посвященное как раз белогвардейскому движению. Я почему спросила про это? Потому что понимала, что здесь красных нету.
Нету,
на этих
нету,
фотографиях
нету,
нет красных.
Нету, нету, нету. Совершенно верно. Именно поэтому, так сказать, мы позволили себе, поскольку очень много красных и очень много разных красных, мы хотим посмотреть, посмотрите на тех, с кем они воевали. И ты видишь свет, исходящий из этих людей.
Если, опять же, возвращаться к идеологии, а, к сожалению, мы живем, как правильно было уже замечено, в такой стране, где, увы, все фильмы, которые так или иначе связаны с историей, с давней или с недавней, они все оцениваются в итоге большинством и критиков, и зрителей не по художественным достоинствам, а по идеологии в них заложенной. Да, никуда от этого не деться. Вот после фильма «Исаев» каждый день идет фильм «Штрафбат», да, с которым я с огромным удовольствием смотрю, потому что у меня просто замечательная работа. Но сколько вокруг было сломано копий вокруг этого фильма, когда он прошел. И опять же обсуждаются не герои, не режиссура, не история, не сюжет, а прав было или не было, правда или неправда, очернение или лакировка. Да. Так что я думаю, что все равно ты был к этому готов, что ты знаешь, твое кино не попадет
был.
Сюда.
В такой степени не был. Я не думал, что я понимал, там, война все-таки это очень живая до сих пор вещь. Мне казалось, что 20-е годы гораздо менее, так сказать, должны, можно абстрагироваться и смотреть просто за, так сказать, за людьми. Нет, 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 нет. У нас такая готовность к гражданской войне.
Нет, мы просто
внутри.
Про это ничего не знаем, Сережа. Да. У нас осталось только советское наследие.
Если бы люди признались в том, что они ничего не знают, это было бы, наверное, величайшим достижением нашей цивилизации.
И я тебе хочу сказать,
как раз мы-то все очень хорошо, простите, Сергей Владимирович, разбираемся, как вы правильно сказали в одном из интервью, в двух вещах, в футболе и в кино. Вот, так сказать, поэтому знание того, как это должно было бы быть, сними мы это и сыграем и там,
оно несколько даже обескураживает.
Я тебе хочу сказать, что замечательно, если бы люди просто смотрели это кино, так сказать, а потом обратились бы к каким-то первоисточникам, да, начиная от исторических каких-то, так сказать, изысканий и заканчивая поэзией Бродского, поэзией Цветаевой, музыкой Тривердиева и, так сказать, фильмографией Даниила Страхова. Мне кажется, что в этом было бы гораздо больше, так сказать, пользы, чем просто писать в интернет все, что в голову приходит.
Есть еще одно обвинение, которое тебе предъявляют, вам, как создателям, что вы, типа, не учитываете законов телевидения, что телесериал, он как бы обречен на то, чтобы мериться рейтингами, больше ничего там искать не надо. Ну, не хочу уже про эту бедную Настю вспоминать, то можно назвать какие-нибудь другие примеры, которые именно вот по этим лекалам сделаны. И там считают, сколько посмотрели, доля, проценты и прочее.
Ты понимаешь,
прочее.
Во-первых, я считаю, что та доля, тяжкая доля, которая выпала на долю Исаева, это не, так сказать, не провал, если не иметь завышенных ожиданий. Да? Поэтому, мне кажется, там, не знаю, там от 17 до 25%, которые, так сказать, существуют в этой картине, это вполне нормальное для этого произведения количество людей. Можно сделать было, упростив это. Были сомнения по поводу того, насколько интенсивно будут это смотреть. Это все, как сказать, это не то, что нам обухом по темени, как же у нас такие вот цифры. Но самое главное, что рейтинг никогда, и, так сказать, мне странно говорить это в эфире «Эхо Москвы», рейтинг никогда не является ни показателем ничего, ни хорошего, ни плохого. Это всего лишь цифры. А все остальное – это наше живое взаимоотношение с тем, что мы смотрим. И прелесть телевидения, не устану повторять вслед за Ириной Петровской, в том, что можно смотреть, а можно не смотреть. Можно посмотреть второй канал, а можно посмотреть в глаза своему мужу. Это будет не менее интересно. Но в данном случае я считаю, что лучше посмотреть второй канал, чем в глаза своему мужу.
Я, кстати, хочу вспомнить еще один фильм, который тоже был сделан наперекор всех законов жанра телевизионного. И, не знаю, там рейтинги, по-моему, тоже были где-то вот в этих цифрах, не больше. Но это выдающееся кино Глеба Панфилова «В круге первом», который это телевизионный фильм, как и фильм Исаев, я посмею тут поставить их рядом, не знаю, как Сережа к этому отнесется.
С Глебом Панфиловым я готов делать все, что угодно.
Сериал, рядом, да,
это,
не сериал, да.
Это большая честь.
Это не сериал, это многосерийное художественное кино, телевизионное. Ну, еще знаю, как Сергей относится к лучшим образцам советского телевизионного кино, я думаю, что это является-то примером и ориентиром.
Совершенно верно. Я тебе больше скажу. Там, когда мне говорят, а это вот отсыл там к адъютанту. Да, это намеренный
там
отсыл к адъютанту.
Конечно, вот да? Дураки не поняли, да. Что когда Леша Якубов играл...
Конечно, конечно. Потому что я подумал, ну, заинтересуйтесь и покажите своим детям вот это, откуда это выросло. Посмотрите финал, приезд, там, не знаю, в первой части финал, приезд Дани на вокзал. И вспомните, может быть, там, не знаю, «Мертвый сезон» Савы Кулеша. И покажите своим детям, да, не мы знаем, откуда это сперто. А просто возьмите, глупый, возьмите, посмотрите этот фильм вместе со своими детьми. Это же замечательные фильмы были.
Так хорошо с вами.
Давай не расставаться никогда. Ну, отменяем делать? Новости, да и продолжаем наш эфир.
У нас следующая программа будет называться «Дорогой наш Никита Сергеевич» вот после нас. Но это не про Михалкова.
А про кого?
А про Хрущева.
Да. Ну, назови программу «Дорогой Сергей Владимирович» или «Дорогой Даниил Александрович».
А, Сережа, отдельное спасибо тебе от слушателей, от наших и от меня за линию жизни. Просто замечательно.
Дорогие мои, завтра вы можете посмотреть еще раз.
Во сколько повторно?
В 12:40 по каналу «Культура».
Боже мой, я поставлю на запись.
Надо обязательно посмотреть.
Запиши для меня, потому что я тоже не могу.
И у меня большое пожелание все-таки. Такие прозвучали слова из уст твоего артиста, да. Что надо быть большой сволочью, чтобы не откликнуться.
Поцеловать его? Что ты хочешь?
В прямом эфире? Что ты хочешь?
Чтобы ты с ним не расставался.
Нет, давай не расставаться никогда.
Давай,
ребят,
потому что человек должен, артист должен играть хорошие роли, если он этого достоин.
Должен играть хорошие роли.
Давайте на этой оптимистической ноте перестанем мучить Ильича Сулика. Он все-таки живой. Живой пока.
Ешь землю. Да, и так
ну
далее.
Все, спасибо вам большое. Успехов. Все,
спасибо тебе,
будем смотреть
спасибо тебе огромное. Спасибо тебе за все.
Приятно было с вами познакомиться и пообщаться. Спасибо.